Во второй части «Американского часа» – культурно-политический Нью-Йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, сегодня все в Нью-Йорке говорят о протестах, и мы уже в первой части передачи рассказывали об этом. Но сейчас я хотел бы ввести музыкальную тему.
Эстетическую.
Не просто эстетическую, а именно специально музыкальную, потому что недавно «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью жалобного характера, я бы сказал, где говорилось о том, что современное вот это вот протестное движение «Оккупируй Уолл-стрит» не обзавелось своим гимном. А любой революции нужна своя революционная песня. И вот об этом-то я предлагаю поговорить. Чего не хватает современной молодежи, которая в основном занимается этими протестами, и почему песня протеста исчезла из репертуара социальных движений?
Потому что ведь революции тоже бывают разными. Бывают революции более или менее романтические. И как раз романтические революции рождают и романтические гимны. А просто протестное движение само по себе, оно не обязательно при этом производит какую-то захватывающую всех музыку. Вспомните вот там судьбу Марсельезы. Почему она родилась? Почему Руже де Лиль в порыве вдохновения сочинил, может быть, действительно величайший политический гимн всех времен и народов? Потому что он был охвачен вот этим всеобщим энтузиазмом, когда люди шли во имя каких-то высоких целей, когда они были готовы за осуществление своих идей, своих идеалов умереть. И не зря вот Делиль никогда уже ничего схожего, вообще похожего, равного своей Марсельезе не написал.
Его поцеловала революционная муза. Да. Но, вы знаете, дело в том, что песни протеста 60-х годов имели очень конкретного противника. В первую очередь, Вьетнамскую войну. В первую очередь, это были антивоенные протесты. И довольно легко и просто было сказать, против чего протестует молодежь того времени. Сейчас это сказать просто невозможно, потому что протестовать против денег, скажем, или Уолл-стрита, или против богатых, это вообще довольно трудно. Лозунги, которые я читал на этой площади, они напоминали советские лозунги. Помните, на всех клумбах было написано «Миру мир». Но песни протеста, тем не менее, не обязательно должны быть такие конкретные. Вот вы вспомните лучшие песни Высоцкого.
Вот это и дело.
Они были весьма абстрактны. Протест был как таковой. Это некая эмоция была, скорее, чем смысл.
То же самое у Боба Дилана, самого популярного барда американского. Практически ни одна его песня не имеет какого-то конкретного адреса. Его образы довольно расплывчатые. И как раз это, как мне кажется, и помогает песне стать настоящим гимном, когда в ней нету вот такой вот точечной направленности, если угодно.
Вот помните, как у Высоцкого «Порвали парус». Сам Высоцкий говорил о том, что он не представляет себе, о чем, собственно говоря, поет. Но, тем не менее, вот эта вот романтическая эпоха, бури, это что-то было Лермонтовское, да, «Белеет парус одинокий», вот этот вот парус, а теперь его порвали. Для нас не составляло никакого труда нашу молодую жизнь положить на эти ноты, потому что это был протест как таковой. И вот именно такого протеста, именно такой музыки сейчас очень не хватает, по-моему.
Как, по-вашему, с этим дело обстоит в России? Потому что, ну, вот там, насколько я за этим слежу, в России меньше народу записалось на Facebook в движении «Захвати Россию» или «Захвати Москву», чем какой-нибудь такой американский город Де Мойн. То есть там как бы и идея этого протестного движения не прижилась. И с протестными песнями, по-моему, дело обстоит не столь блестяще.
Мне кажется, что сама идея перенести вот это нью-йоркское, скажем, движение в Москву довольно странная, потому что у нас тут уже было, собственно говоря. Взять все и поделить, это мы уже проходили. И вряд ли это может вызвать такой бешеный энтузиазм. Но насчет протестной музыки, пожалуй, не так-то все просто, потому что время от времени появляются какие-то очаги, и поскольку сейчас интернет – это заразная болезнь, то каждая песня, которая может попасть вот в эту точку, она становится эпидемией, не так ли?
Да, и одним из примеров вот такого эпидемического распространения новейшей песни на интернете, конкретно на YouTube, является песня рок-группы российской «Рапфак» под названием «Наш дурдом выбирает Путина». В этой песне любопытным образом обыгрывается запоминающаяся и узнаваемая легко мелодия из оркестровой сюиты Баха. Вот как это звучит.
Все так сложно, все так запутано, но разбираться веком добра. Наш дурдом голосует за Путина, наш дурдом будет Путин враг. Из розетки я принял секретный сигнал.
Прошел месяц со дня смерти Стива Джобса. Вышла первая биография, официальная, полная биография, о которой мы уже рассказывали нашим слушателям. Но произошло еще одно событие, которое напоминает об этом человеке. Юбилей десятилетия iPod'а. Вот этого странного инструментика, который полностью изменил привычку слушать музыку, а главное, уничтожил целую индустрию. Вы помните, какие были у нас гигантские магазины пластинок или CD,
которые просто исчезли? Да, с ностальгией вспоминаю, с ностальгией.
Да, то есть они взяли и уничтожили целую индустрию, как исчезла, например, фотопленка. В связи с этим, с юбилеем iPod'а, было опубликовано немало интересных материалов, которые я хочу с вами обсудить. Понятно, что хорошего iPod принес нам. Я никогда не подсчитывал, но мне кажется, что можно погрузить в один iPod всю классику. Может быть, эстрадную музыку или рок нельзя, но всю классику, весь репертуар, который не такой же и большой по нашим временам, можно погрузить на один iPod, и, конечно, это прекрасно, потому что это сделало доступным то, что... Господи, вы помните, как мы когда-то гонялись за музыкой? Вы помните, чего стоила пластинка Beatles на ребрах, это называлось, когда это делали на рентгеновских снимках самодельные пластинки?
Для чего стоила пластинка Баха выпуска чешской фирмы Супрафон?
Вы видите, эти пластинки, они остались в памяти как символы нетленной культуры. И вот теперь все это такой маленький машинки. То есть плюсы очевидны, но есть и минусы. И об этих минусах, по-моему, интересно поговорить. В первую очередь, iPod изменил качество звука. Он вырастил уже новое поколение людей, которые привыкли к звуку iPod'а. Хорошо это или плохо?
Я в таких случаях всегда вспоминаю один примечательный пассаж из книги Ильфа и Петрова об одноэтажной Америке. Если вы помните, они там с иронией цитируют некую американскую рекламную кампанию, которая проходила под таким лозунгом. Обратили ли вы внимание, что ваш пылесос вместе с пылью высасывает также и половину ковра. Так вот, я всегда вспоминаю эту шутку Ильфа и Петрова, когда сталкиваюсь с очередным изобретением, которое теоретически должно как бы помочь нашему существованию и вот поспособствовать, скажем, ознакомлению вот с музыкой классической и другой. Да, то, чего мы можем достичь, к чему мы можем прикоснуться, эта область, она невероятно расширилась. Но, с другой стороны, исчезла также с этими половина ковра, а именно качество того, что мы слышим, оно реально ухудшилось. И меня-то как раз беспокоит в этом плане то, что люди этого не замечают. То, что называется high fidelity, то есть верность звука оригинальному, как он звучит в концертном зале, она практически сведена к какому-то ничтожному уже проценту, потому что эта high fidelity, она при переводе, скажем, даже с обычных пластинок на CD уже ужималась. Басы, скажем, звучали не так. Звук становился более плоским. А в формате MP3 это еще гораздо более все уменьшилось. Мы сейчас получаем почти платоновские тени реальной музыки.
Соломон, еще одно новшество, которое iPod внес в нашу привычку слушать музыку, случайный набор. То есть вы можете поставить устройство таким образом, чтобы оно встраивало песни в любом порядке. То есть это анархия музыкальная.
Именно.
Да? То есть изменилась сама ситуация.
Изменилась ситуация. Альбома. Опять-таки, не нам об этом судить, потому что даже если мы посмотрим на не столь длинную историю рок-музыки, то мы увидим, что там все время происходит колебание маятника от примитивного до более сложного, до невероятно сложного, и обратный ход к примитиву. С этим, вероятно, ничего не поделаешь, но мы всегда с вами, Саша, будем, конечно, с ностальгией вспоминать концептуальные альбомы типа Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, песни Beatles, фирма Capitol.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
В 13-й раз произошла церемония вручения премии «Либерти», которую мы вручаем деятелям русско-американской культуры. Это премия Имеем честь ходить мы, Соломон Волков, Александр Генис и Гриша Брускин, художник. И вот только что произошла очередная церемония. Мы вручили премию Стивену Коэну. Соломон, чем этот американский ученый отличается от наших других лауреатов?
Это первый из наших лауреатов, который является политологом, специалистом по политике и истории Советского Союза. До сих пор мы вручали премии музыкантам Спивакову, Гидону Кремеру, Ашкенази, таким писателям, как Василий Аксенов и Владимир Сорокин, таким поэтам, как Лев Лосев и Лев Рубинштейн, таким танцовщикам, как Владимир Васильев и Михаил Барышников. Имена супер
блестящие. Именно это и сказал Стивен Коэн, когда принимал эту премию. Он сказал, что он гордится тем, что он попал в такую плеяду, и сказал, что он хочет понимать культуру в расширенном представлении, и в этом понимании термина «культура» есть место и для политологии. Вы согласны с этим?
Абсолютно согласен. Поэтому мы и дали на сей раз премию Стивену Коэну, которого я считаю одним из самых значительных, если не самым значительным, специалистом по истории и политике Советского Союза в Америке в данный момент. И в нашем решении мы специально отметили, что немного книг, написанных иностранцами, которые влияют реально на жизнь политическую страны, о которой они пишут. И для России таких случаев можно припомнить только два. В XIX веке это травелог маркиза де Кюстина, а в XX веке это биография, уже легендарная на сегодняшний момент, Николая Бухарина, пера Стивена Коэна. Но с огромной разницей. Де Кюстин был наблюдателем холодным и даже враждебным, а Стивен Коэн искренне влюблен в Россию и болеет за ее судьбы.
Важно, что книга о Бухарине стала контурной картой для перестройки.
Ну, именно, вот он-то и перестройки делал. Это и было ее историческое участие в актуальной политической,
знаете,
жизни России.
Рассказывали.
Уникальное.
Но он остался при своем. И он до сих пор считает, что горбачевская перестройка могла иметь успех, и что России была другая альтернатива нынешнему режиму. Согласны вы с этой точкой зрения? Весьма и весьма спорный.
Вы знаете, для меня на сегодняшний момент история, а я в последние годы очень много читал о русской истории.
Вы и писали, да, немало о ней.
И она для меня представляется серией загадок. Наверное, как любая история, но российская в особенности. И я вижу анализ Коэна, который является существенной поправкой к утвердившемуся мифу о Ельцине как по-настоящему демократической альтернативе Горбачеву. Один из немногих, которые продолжают отстаивать мнение о том, что Горбачев был на самом деле гораздо большим демократом, нежели пришедший ему на смену Ельцин, является Стивен Коэн. И уже хотя бы поэтому его позиция достойна и уважения, и интереса. Премия эта наша, Liberty, когда мы ее затевали, то для нас как бы такими ведущими духами, да, ведущими именами, о которых мы думали, были великие деятели русско-американской культуры, такие как Набоков, Бродский, Баланчин и композитор Стравинский. И поэтому я наш разговор об этой премии хотел бы заключить фрагментом из скрипичного концерта Стравинского, который исполняет Максим Венгеров, фирма EMI.
Музыка независимости. Армения.
Сегодня мы поговорим о двух композиторах, которые жили в разное очень время. Первый из них – это композитор Комитас. Настоящее его имя – Сагамон Сагамонян. Родился он в 1869, а умер в 1935 году. Родился, конечно, в Армении, а умер в Париже. Об этом я скажу немножечко попозднее. Комитас – композитор, монах, он получил духовный сан Вардапета, философ, поэт, исследователь фольклора. В своих произведениях создал музыкальный образ Армении. он был его автором. Его в этом смысле можно сравнить с Глинкой в России и Григом в Норвегии, о которых мы тоже думаем как об отцах национальной музыки. Но для Армении Комитас еще более важная фигура из-за своей глубокой спиритуальности и из-за того, что он неповторимым образом связал старое с новым и религиозное искусство с фольклором и секулярной музыкой. В 1915 году, в период предпринятой турками попытки геноцида армянского народа, Комитас был заключен в концлагерь. Его, кстати, оттуда помог вызволить американский посол. И он был настолько потрясен этой чудовищной катастрофой, что разум его помутился, и в последние свои годы Комитас провел в Париже, переходя из одной больницы в другую, и там и умер. Прямым наследником Комитаса в наше время является армянский композитор Тигран Мансурян, который родился в 1939 году, то есть он родился через 4 года после смерти Комитаса. Практически невозможно обойти влияние Комитаса, если ты являешься национальным армянским композитором, каковым является Мансурян, безусловно. И голосом современной Армении я его считаю в той же степени, в какой Комитас был голосом Армении и создателем ее музыкальной традиции в свои годы. Сам Мансурян очень глубоко ощущает свою связь с Комитасом, и свидетельством этого является запись, которую Мансурян сделал. Он как бы переложил для фортепиано колыбельную пера Комитаса, и, по-моему, это невероятно трогательная и одновременно просветленная и глубокая музыка. Итак, в исполнении Тиграна Мансурьяна звучит «Орор», колыбельная Комитаса, фирма «Нонсач».
Соломон, какую роль играла армянская музыка в советской и в постсоветской действительности?
Для широкой массы советских слушателей армянская музыка была представлена теми двумя авторами, которых мы уже показывали в одной из наших программ, вот этой серии «Музыка независимости». В области серьезной академической музыки это был, конечно же, Арам Хачатурян, которого знали все, и «Танец с саблями» знали все. А другим, конечно, Арно Бабаджанян, песни которого на слова российских поэтов Вознесенского, Евтушенко, Рождественского пела и знала вся абсолютно не только Россия, но весь Советский Союз.
Это были ноты шестидесятников. Да?
Абсолютно. Как я уже сказал, наиболее значительной фигурой сегодня в Армении является Тигран Мансурян, который продолжает линию и традицию Комитаса. И как пример этого творчества я хочу показать сочинение, которое он создал специально для американской альтистки замечательной Ким Кашкашян. Она попросила его написать концерт для альта. А он вместо вот такого традиционного как бы концерта опус свой назвал так: «Три арии, спетые из окна, выходящего на гору Арарат». Это опус 2008 года. Тут все не случайно. И точно это арии, и гора Арарат. Это национальный символ Армении. Так же, как Фудзияма, национальный символ Японии. Это усугубляется тем, что Фудзияма в Японии находится и принадлежит Японии. А Арарат, на него можно только смотреть, потому что он находится на турецкой территории, и при взгляде на эту величественную гору, покрытую снегом, сердце всякого армянина обливается слезами. И это вот одновременно печальное и возвышенное настроение, как мне кажется, превосходно передает музыка Мансуряна. Итак, Мансурян, «Три арии, спетые из окна, выходящего на гору Арарат», исполняет Ким Кашкашян, фирма «Нонсач».
На волнах радио «Свобода».